Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с трагедии в Кузбассе. Глава МЧС рассказала о разведке в аварийной шахте. Есть уже заведенное уголовное дело, есть и задержанный. Есть, кстати, чудом спасшийся один из горноспасателей. Сутки практически там провел, сам выбрал. В СИН возглавил человек с опытом борьбы с оргпреступностью. Будем говорить о том, какие задачи стоят перед ФСИН, кто такой Гостев и есть ли принципиальная разница, из какого ведомства приходит руководитель, потому что господин Гостев – это представитель Министерства внутренних дел, а до этого был представитель ФСБ, еще раньше был представитель ФСО. Будем тоже на эту тему говорить. В Киргизии пресекли попытку госпереворота, опять неспокойно в этой республике. И в конце мы с вами обсудим, что адвокат Моргенштерна рассказал о преследовании блогеров и музыкантов, то есть пытаются вот это вот, скажем так, с этой стороны заходить и трактовать то, что сейчас происходит. Вы помните высказывание Александра Бастрыкина, который говорил, что, в общем, Моргенштерн всякими непотребствами занимается, там, в части того, якобы, там, наркотиками через сеть торгует. Говорят, поговаривают, что Моргенштерн вообще уехал из России. Но, в целом, мы с вами будем говорить о том, что не так с современными музыкантами с точки зрения рынка и с точки зрения государства. В «Умных парнях» никаких парней. У нас будет Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Поговорим про QR-коды в самолетах, в поездах, про новогодние туры, про туры по России, туристический кэшбэк, влияние экономического кризиса, в частности, в Турции на турпоток. Тут еще новый штамм коронавируса обнаружили в южноафриканский очередной и... Будем на эту тему тоже говорить. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, ютуб-канал, говорит Москва, он вам понадобится. Через час, когда Майя Ламидзе к нам придет. Сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
Так, 5 баллов движения в городе, в смысле напряженное. Оно по Садовому кольцу, если начать. Во-первых, Кремлевская набережная стоит, будьте внимательны. Так, Садовое кольцо от Таганки, пробка по внешней стороне. И в районе Таганки она и заканчивается. Кстати, вот если закольцевать эту пробку, то так и получится. По внутренней стороне примерно то же самое, то есть на Садовом кольце происходит что-то странное. По третьему транспортному единственный участок, где вы можете проехать, это внутренняя сторона, вот так скажу, зеленая, от, так, это что у нас такое получается, от Рижской эстакады проедете и более-менее с ветерком до Угрешской улицы проедете, а потом встанете. Так, по МКАДу посмотрим. После Ярославки тормозит внешняя сторона до Осташковского шоссе. Внутренняя сторона между Платной Ленинградкой и Алтуфьевским шоссе. Затруднение небольшое есть между Носовихинским шоссе и съездом в Дзержинку туда на Силикат. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внутренняя сторона на юге, там дорожные работы неожиданно какие-то, поэтому тоже вам придется постоять.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, сотрудники МЧС возьмут пробу, чтобы понять, какая в шахте концентрация метана, сообщил руководитель МЧС Чуприян. В ходе разведки спасатели нашли живым одного человека, это оказался их коллега. Сейчас уже, как говорят, его состояние стабилизировалось. Он даже дал такое небольшое видеоинтервью и сказал, что, в общем, боролся за свою жизнь. В шахте Листвяжная, где накануне в результате аварии погибли, первоначально сообщалось 52 человека, сейчас, как выясняется, 51, проводят сейчас разведку. То есть самое главное понять, какова концентрация там метана. Погибли шахтеры, погибли горноспасатели, по уточненным данным, среди горноспасателей не шестеро, а пятеро погибших. Один человек спасся. Рубен Бадалов с нами, первый зампред Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. Рубен Михайлович, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, первая такая мысль, которая у вас возникла, это все-таки проблема системы безопасности или ни от чего нельзя быть застрахованным?
Ну, вы правы в той и в другой ситуации. Это проблемы системные, хотя ни от чего нельзя быть застрахованным. Но то, что... Ну, почему? Потому что отрасль тяжелая, вредная, опасная и так далее, потенциально угрозы есть и все остальное. Но то, что случилось на Ресторане, это явно, ну, будем так говорить, попустительство. И, наверное, сложились одни, вторые, третьи обстоятельства, которые привели к трагедии.
Рубен Михайлович, основная проблема, с вашей точки зрения, какая? Отключение вот этих вот датчиков утечки метана, или действительно, даже если эти датчики работают, то не всегда они это улавливают, или проблема с оборудованием? Насколько я понимаю, особенно после Распадской, какие-то масштабные все-таки процесс модернизации начался, и вроде как в шахтах начали устанавливать датчики, начали завозить оборудование, и вроде бы ситуация начала меняться, но это было много лет назад.
Нет, ну нет. Вы тему подняли как бы серьезную, она требует глубокого разговора. Более того, сейчас первое и главное – это спасти людей и найти виновных в той причине, ну, или точнее устранить ее, значит, которая сегодня есть. Вторая и тоже касающаяся этой трагедии, да, эта тема уже более глубокая – это найти причину, почему такое произошло. И устранить ее, и не допускать ее впредь, чтобы таких не было. Почему? Потому что, прежде всего, под землю мы не идем умирать, мы идем работать и возвращаться домой и так далее. То есть, должно быть рутинный процесс. Хотя, да, тревожный, опасный и так далее. И за это нужно платить, и это серьезные деньги. Наверное, высокая... и поэтому причин сегодня очень много разных. В том числе и одна из причин – это и высокая дифференциация заработной платы, то есть низкий уровень, а помимо того еще и низкий уровень заработной платы, и, соответственно, набираются люди, которые неквалифицированные и так далее, и так далее. А у нас труд такой, что он коллективный, и иной раз от одного человека зависит судьба и жизнь многих.
Рубен Михайлович, поэтому, вы когда говорите про неквалифицированных работников, вы имеете в виду шахтеров или кого именно, или менеджмент, или кого?
Нет, кстати, и менеджмент – следующая тема, но и шахтеров в том числе, потому что на какие-то вспомогательные работы берут неквалифицированных людей, которые приводят в конечном итоге к гибели как бы квалифицированных, серьезных, которые, может быть, бы и не погибли, если бы не сделали ошибку неквалифицированные люди. Но вы тему важную подняли, потому что сегодня в отрасли, как правило, подменяются специалисты угольные, которые наверняка не допустили некоторых вещей, специалистами, которые считают деньги, и с этой точки зрения, как бы, не дай бог, случающаяся авария, это эпизод, а как бы мы экономим большие деньги, казалось бы, но безопасность требует больших вложений и так далее. То есть нужно разбираться, вы правы совершенно, но сейчас нужно спасти, прежде всего, нужно спасти людей, потому что до того момента, пока мы не увидим тела, мы считаем их живыми.
Но, по крайней мере, уже вот данные приходят, что там пока один человек из всех, кто считался погибшим, да, или пропавшим без вести, найден. Живым выбрался только один, это горноспасатель.
Это подтверждение как бы моих слов, и это тревожно, потому что останавливать операцию по спасению жизни нельзя, потому что есть всегда надежда, и она умирает только с последним человеком.
Рубен Михайлович, вы как опытный... человек, опытный работник, можете проследить за последние 15 лет все-таки ситуация с безопасностью шахтеров? Она стала улучшаться, она осталась на прежнем уровне или еще хуже стала?
Нет, она, скорее всего, ухудшается, и ухудшается именно потому, что в отрасль приходят люди, которые не до конца понимают ее особенности. Можно добывать, ну, в данном случае уголь, хотя и любое полезное ископаемое безопасно. Можно. Только нужно соблюдать правила, нужно соблюдать меры и нужно принимать меры для того, чтобы как бы не допустить каких-то эпизодов. Я думаю, что на Листвязной было допущено одно, второе, третье. Само по себе может быть не ключевое, но в совокупности они давали аварию. Аварийную ситуацию создавали, и по факту мы ее видим. частным придется разбираться.
Но есть данные Ростехнадзора, что, оказывается, более 900 нарушений выявили только в 2021 году в работе шахты Листвяжной. То есть это больше 10 штук в месяц. И 9 раз ее работа приостанавливалась. Влияние Ростехнадзора и взаимодействие руководства забоев, руководства в смысле шахт, с проверяющими органами. Все ли здесь прозрачно, все ли здесь чисто? То есть возникает вопрос, если столько нарушений, почему шахта в принципе работала?
Ну, вы правы отчасти, только то, что Ростехнадзор проверяет, ну, эпизодически какое-то место одно. При этом еще, исходя из новых веяний, как бы, законодательства, он должен заранее предупреждать и так далее. Раньше такого не было. Приходили, проверяли, когда нужно, и останавливали предприятие столько, сколько нужно. А эпизодически, да, и в этом месте может быть и нормально. Но, извините меня, в другом месте не совсем нормально, а в третьем еще и так далее, и появляется совокупность нарушений, которая приводит к беде. Поэтому проверять нужно, и проверять, наверное, нужно больше, но и главное другое. Должна быть компетентность работников, прежде всего. И начинать нужно, конечно, с инженерно-технических работников, те, которые отвечают за технологию прежде, а там и безопасность, и все остальное.
Рубен Михайлович, с вашей точки зрения, нивелировать вообще и минимизировать риски произошедшего, возможно ли именно системно? То есть, условно, какое государство, где также развита добыча, вот, можно сравнить по системе безопасности? Можно взять за образец?
Ну, за образец, наверное, никого не нужно брать, нужно просто к ним стремиться. Но та же Германия, потому что у нас немецкая школа. Ну, безопасно, по крайней мере, нет таких трагедий, которые происходят у нас. Есть, ну, другие примеры. Германия в данном случае не идеал. Вот. Но то, что безопасно можно работать и нужно работать, это безусловно.
Понятно. Спасибо большое, Рубен Михайлович. Благодарю вас. Рубен Бадалов был с нами, первый зампред Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. Говорит, проблемы могут быть связаны и с некомпетентностью тех людей, которые непосредственно отвечают за менеджмент, за управление шахтой, и проблемы могут быть внутри самого коллектива, то есть, может быть, кто-то что-то упустил. В любом случае, следствие будет разбираться. Уже заведено, насколько я понимаю, дело о халатности. Сейчас я найду. Так, Новак возглавил, да, правительственную комиссию по ЧП в Кузбассе. Да, возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности и халатности. Задержан директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора. То есть проверят всех в любом случае. 50... Сейчас скажу, где-то была информация как раз, сколько человек были признаны погибшими. Да, 51 человек, данные МЧС, в результате аварии на шахте Листвяжной погиб 51 человек. В РИО главы ведомства об этом сказал господин Чуприян. Работы там продолжаются. И так, вы сомневаетесь, что везде хуже стало? Это же факт, говорит деревенский парень. Деревенский парень, мое дело вопросы задавать, понимаете? И как раз основной принцип журналиста – это сомневаться вообще во всем в принципе. Вот. И более того, разговоры с людьми, которые помнят состояние, например, шахт в Российской Федерации там, или на Украине, например, там, все в 90-х годах, и то, как сравнивают с тем, там, что произошло за последние там, лет 15-20, может быть, 10 лет, говорят как раз о том, что где-то что-то стало меняться. Не везде, но стало меняться в лучшую сторону. Возможно ли, в принципе, застраховаться от того, чтобы люди не погибали, чтобы не отключались эти датчики, чтобы датчики правильно улавливали этот метан? Вот, потому что, да, мы понимаем, что шансов выжить при таком взрыве невозможно. Замкнутое пространство, и там фактически из взрыва сфера происходит, да? Вот, и все, поэтому это невозможно сделать. Минимизировать можно. Украина не показатель. А я сказала и Россия, и Украина. А господин Бадалов сказал, что даже сравнивать с Германией не нужно, хотя у нас немецкая школа в плане безопасности, в плане принципов работы в горно-рудной промышленности. Вот. Но система в любом случае есть. Почему она отстроена была или не отстроена, вследствие чего произошла такая трагедия, и это предстоит выяснить следствию.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, ФСИН возглавил человек с опытом борьбы с оргпреступностью. Аркадий Гостев прошел путь от постового до замминистра внутренних дел. Он был как раз назначен замминистра в 2012 году. Тогда уже ведомством руководил Владимир Колокольцев, нынешний министр внутренних дел. Так, 25 ноября, напомню, был отправлен в отставку Александр Калашников, который работал директором ФСИН с октября 2019 года. Владимир Путин назначил руководителем ведомства генерал-полковника полиции замминистра внутренних дел 60-летнего Аркадия Гостева. Вся его карьера связана именно со службой в МВД. Напомню, а предыдущий руководитель ФСИН, это выходец из Федеральной службы безопасности. Иван Мельников с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Означает ли это, что мы можем рассматривать господина Гостева на этой позиции как... как это модно говорит, усиление позиций господина Колокольцева? Ну, то есть это человек из МВД.
Стороны, да, это 100%, да. Это понятно, что как это, то, что это усиление позиций Колокольцева, это понятно. Здесь вопрос немножко в другом формате, наверное, идет. Значит, во-первых, все-таки у Гостева, значит, есть, в отличие от Калашникова, на мой взгляд, да, у него есть, значит, опыт, ну, условно, кураторство непосредственного учреждений, значит, и, ну, изоляторов временного содержания, там, мест принудительного содержания в отделах полиции, потому что он длительное время возглавлял у нас полицию, ну, то есть общественной безопасности, как зам руководителя, вот ОП, так называемый, да, курировал.
Курировал именно... общественный порядок, да.
Да, а именно... общественный порядок, вот их подразделение, ну, по сути, занимается, ну, зам профильный там в ГУВД или Москвы, или в МВД России, да, значит, соответственно, курирует и вопросы, связанные с содержанием там, условно, заключенных, да, то есть ИВС курирует, и курирует содержание под стражей, ну, вот, так сказать, вот эти места принудительного содержания. То есть у него есть примерное понимание того, так сказать, что, что ему предстоит. Но, правда, пока небольшое. Естественно, ему придется еще, я думаю, что длительное время разбираться в специфике, потому что ФСИН все-таки, это нужно понимать, там своя история, связанная с местами.
Закрытая структура. Просто интересно, да. Иван Владимирович, я прошу прощения, мы же, если отмотать на несколько лет назад, мы же понимаем, что когда-то это была... это был орган подведомственный как раз Министерству внутренних дел. Потом его вывели в отдельную службу и так далее. Вот принципиально, с вашей точки зрения, что может поменяться?
Да, действительно, в 2004 году, значит, вывели из-под МВД, вывели не просто так, и вывели на основании тех международных конвенций, которые Россия ратифицировала, и это повсеместная в мире практика для того, чтобы МВД, например, не могло оказывать на задержанных, значит, какого-либо влияния. Да, поэтому специально вывели из МВД в отдельную структуру. И из-под МВД, ФСБ, потому что, если мы вспомним, Лефортово же это у нас, да, и там...
особый изолятор, да.
Да, особый изолятор, да, и как бы он там подведомственный был, по-моему, даже когда все были МВД подведомственные, Лефортово была своя позиция, да, до 2004 года. Потом все стали в структуре ФСИН уже. Дальше я бы хотел обратить внимание на что. Дальше у нас происходит, понятное дело, что вот ходят сейчас слухи активно, что это передадут обратно в МВД. Скажу сразу, что этого не будет. Потому что из конвенции мы не вышли, да, и поэтому, естественно, Россия не будет на себя брать ответственность изменять, так сказать, вот эту достаточно устоявшуюся практику независимости, теоретической независимости от тех или иных правоохранительных органов системы Федеральной службы исполнения наказания. Я надеюсь, что сейчас вот будет определенная жесткость со стороны нового начальника ФСИН, что он, так сказать, волю свою проявит, разобраться с пытками, разобраться, значит, с коррупцией, которая сейчас, к сожалению, многие региональные УФСИН проела практически насквозь, да, значит, прекратить со стороны УФСИН попытки воздействия на независимый общественный контроль, потому что без этого ничего не сдвинется с места.
А насколько МВД, в принципе, открытая для общественников структура? Ну, чтобы действительно делать
сейчас
такие выводы,
сказал,
что что-то
я
поменяется.
Я бы сказал, что сейчас, к сожалению, стало менее она вообще открытая вот на сегодняшний день. Да? Ну, то есть объективно в большинстве своем люди, которые у нас входят, так сказать, в структуру общественного контроля МВД, это люди, ну, как сказать, которые как это, свои, да, вот кто-то что-то начинает скрывать, кто-то начинает независимо проверять. О, все, не, нам такой не нужен. Давайте-ка мы его уберем, мы лучше возьмем какого-нибудь там полковника бывшего, пусть он делаем вид, так сказать, да, общественного контроля, но при этом, значит, не происходит. Но это не зависит, так сказать, да, это сейчас позиция такая.
Иван Владимирович,
в целом,
да.
Это не только в МВД, это вообще сейчас по общественным советам большая проблема. Я про общественные наблюдательные комиссии, про их формирование, к сожалению, в СИН, значит, через общественную палату и другие органы, да, она, собственно говоря, влияла на формирование. Не брали независимых общественников специально, чтобы можно меньше, не вскрывали вот этих вот коррупции, пытки там и так далее.
Иван,
и это большая проблема. Надеюсь, что новый начальник, в общем, примет соответствующее решение и так сказать, эту политику поменяет. Возьмет союзники себе независимых правозащитников.
Просто, насколько я помню, большие заслуги как раз вменяет Юрию Ивановичу Калинину, который руководил, ну, тогда еще не ФСИНом, но вот этой службой, в общем, там, с 2004 по 2009 год, когда действительно там была серьезная реформа, значит, тоже была история с пытками, с коррупцией, вроде как это все разбередили, но возникает другой момент. Насколько мы можем быть уверены, что проблему действительно готовы решить с учетом того, что очень часто возникают какие-то проблемы, коррупционные или скандалы, или в данном случае скандалы с пытками, могут расценивать как способ борьбы межведомственной?
Ну, я бы не сказал, что
нет.
Здесь. Ну, давайте так, вот мне кажется, как это, вот я своим глазам верю. Вы видели видео, где у нас, извините, пытают найти заключенных?
Конечно, видел.
Ну, вот и я видел, понимаете? Поэтому говорить о том, что проблем не было, и что это просто...
Нет, проблемы,
борьба,
конечно, были.
Я
говорю
скажу
про решение проблем, про принципиальную позицию, что называется, политическую волю, служебную волю, вот это все
раскрыть. Я
надеюсь,
что в администрации президента там, в общем, тоже над этим, ну, задумываются. Те, кто, так сказать, так или иначе курирует, да, соответствующее направление, и поймет, что, ну, вот, когда это выходит на международный уровень, наверное, было лучше прислушаться к независимым правозащитникам некоторое время назад, да. Мы же, что, думаете, про пытки не рассказывали с коллегами? Рассказывали, обращались. Но зачастую отписки, не хотят расследовать, не хотят заниматься этими вопросами. Да, как это, в регионах во многих это там, знаете, принцип такой, как это называется, рука руку моет, да? Да, чего я буду зэку какому-то поверю, или там Сереже, с которым мы там каждую неделю в баню ходим, да, ну, да, из всех,
ну, понятно,
регионального, понимаете, да? Вот, к сожалению, у нас такое, есть такие проблемы, которые существуют. Надеюсь, что будут соответствующие решения, в том числе на уровне администрации президента, приняты. Потому что, естественно, политическая воля может быть только одна у русского нормального человека. Да, ну и у любого россиянина, да, и там пережившего, так сказать, у кого родственники там пережили вот нападение, да, фашистов на нашу страну. Неприятие на уровне генетическом пыток, потому что мы это сравниваем с фашистами. Все. Может быть, только одна, единственная, как бы, вот, ситуация, по большому счету, да. Значит, побороть это можно, еще раз говорю, независимый общественный контроль, не как сейчас у нас происходит. Ну, откровенно сказать, через что там формируется? Где там вообще независимость? Это, вот в каком моменте? Там люди слова не скажут, понимаете, пока не посоветуются, значит, с каким-то там начальником местного УФСИНа, да, там и так далее. Но это так не работает. Такие ужасные вещи, вот я просто смотрел, для меня тоже поразительно абсолютно. сидит председатель УНК, приезжает, вот это ВТБ-1.
Прям 10 секунд остался. Ага.
Да, и значит, она просто смотрит в сторону, а в это время ей рассказывают про пытки. Ничего даже не записывает и не предпринимает. Вот такого быть не должно. Система общественного контроля должна поменяться.
Спасибо большое, Иван Владимирович. Да, благодарю вас. Иван Мельников был с нами, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. В Киргизии пресекли попытку госпереворота. Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку государственного переворота, который планировался после предстоящих выборов в парламент. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета нацбезопасности. Среди 15 арестованных есть депутаты Верховного Совета, бывшие высокопоставленные чиновники. Их имена пока не называются. В ходе проводимой комитетом госбезопасности и МВД работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов были получены данные о группе лиц, которые планировали организацию провокации, дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти, сообщил представитель пресс-службы, цитата, ПАТАС. Руководили группой, по его словам, депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники. Они якобы хотели устроить после выборов массовые акции протеста в Бишкеке. В указанных целях группа появился подбор около 1000, ну, боевиков. Фактически тут они называются агрессивно настроенными молодыми людьми для организации массовых акций протеста, с которыми проводили систематические встречи. В общем-то, это очередная, можно говорить так, очередная попытка госпереворота в Киргизии, потому что мы помним события примерно 2-летней давности, как это все тоже происходило, там выборы прошли, и потом толпа освободила фактически из-под ареста бывшего президента. И тут очередная попытка госпереворота. В домах и офисах, к слову, участников группы провели обыски. Там силовики нашли документы, подтверждающие подготовку к перевороту. Документы, подтверждающие переговоры. Что это были? Деньги? Телефоны, может быть, не написано. А также оружие, боеприпасы и наркотики. Задержано 15 человек, их всех привлекут к уголовной ответственности. 28 ноября, то есть буквально через пару дней, в Киргизии пройдут повторные выборы депутатов парламента и местные выборы в некоторых округах. Год назад попытка избрать депутатов привела к обвинениям, фальсификациям, протестам, отставке президента Сооронбая Жээнбекова и перестройке государственной системы. Очевидно, совершенно сейчас со стороны властей официальных, легальных, законных ведется, осуществляется попытка по стабилизации ситуации, но не тут-то было, потому что якобы есть какие-то лица, которых не устраивает то, что там происходит, и это в Киргизии трактуют как попытка государственного переворота. Насколько все серьезно, и самое главное, вот эта нестабильность в республике, как она сказывается на принятии решений в Российской Федерации, с учетом того, что у нас есть, естественно, вопрос национальной безопасности, у нас есть договор о коллективной безопасности. Андрей Грузин с нами, зав. Отделом Средней Азии и Казахстана, Институт стран СНГ, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН. Андрей Валентинович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, это все-таки снова вот эта вот условная борьба севера и юга в Киргизии? Или что это такое? Опять кланы?
Пока все-таки не обнародованы конкретные данные. Появилась информация, что это представители ряда молодежных крыльев двух общественных движений. То, что вот прозвучало в Бишкеке. Елен Тымагы и Чуик Тымагы. Тымагы – это по-киргизски согласие. Народное согласие и согласие Чуйской области, так условно говоря. То есть формально, ну, привязка определенная к северу есть. Даже Чуйская область – это север. Но пока все-таки информации недостаточно, чтобы делать какие-то более определенные выводы. Но судя по тому, что говорил и президент, буквально 2 дня назад он давал большое интервью и говорил о том, что готовится. Ему известно о том, что идет подготовка к возможному мятежу, что всех мы знаем, что всех мы после выборов арестуем. Ну и очевидно, что решили это все сделать быстрее. И судя по пресс-релизу Государственного комитета национальной безопасности сегодняшнего, вот эти вот 15, более 15 арестованных, Это как раз-таки люди, которых обвиняют в активной подготовке, складировании оружия, подготовке молодежи, мотивировании к тому, чтобы сразу после выборов попытаться организовать массовые беспорядки и опять захватить власть, как это было в октябре прошлого года, например.
Когда освободили даже бывшего президента из-под ареста.
Да, да, да. Угу. То есть это, к сожалению, это... стало в Киргизии уже некой такой своеобразной традицией, что после выборов там иногда происходят общественные беспорядки, которые заканчиваются сменой власти, бегством прежних президентов и появлением новых.
Андрей Валентинович, но здесь же важно понять, что с учетом того, что Киргизия считается сейчас самой беспокойной республикой Средней Азии на постсоветском пространстве, в информационном пространстве появляется вал сообщений о кланах, о племенах, о трайбализме, которые там доминируют, да, в общественной и политической жизни в стране, и в итоге эксперты говорят об апокалипсисе, который вот-вот наступит якобы в этом государстве. Важно понимать, вот эти апокалиптические прогнозы, это, что называется, такая родовая травма из-за распада Советского Союза, или действительно в стране происходят какие-то события, которые невозможно взять под контроль?
А здесь, вы знаете, как ни странно, и то работает одновременно. То есть, с одной стороны, явно общество скатывается к отдельным элементам архаики, то есть вот эти вот кланы групповые, интересы, замаскированные под межпартийные, политические и так далее. С одной стороны, архаизация. С другой стороны, все-таки три переворота, которые там увенчались успехом в 2005, 2010, 2020 году, они никогда не привели в конечном итоге к распаду государства на север и юг. Общество достаточно спокойно смотрит на вот эти вот перевороты. Перевороты, по большому счету, стали методом политической ротации элит, что ли, так можно сказать. Побеждают северяне, потом их свергают южане. Побеждают южане, потом через 5 лет их свергают выходцы с севера. Ну, то есть... маятник такой.
Ну, то есть тема, смотрите, интересно просто, тема киргизских вот этих вот племен и родов, коих великое множество, насколько сильно это деление влияет на политическую жизнь в стране, и есть ли, например, желание какое-то, ну, в частности, у Российской Федерации помочь стабилизировать обстановку в этой республике?
Родоплеменное деление, конечно, влияет, потому что за каждым из политиков тянется его шлейф из его родственников, из его земляков и так далее, которые за него голосуют на выборах, которые поддерживают его в ходе тех или иных переворотов или наоборот, отбивают от возможного попадания под суд. Такое происходит сплошь и рядом. Это один из элементов внутриполитического дробления киргизского общества, который стал, к сожалению, ну, одним, наверное, из основных в настоящее время. Uh-huh. То есть ни общественная работа, ни волонтерство, ни уровень образования, ни партийная жизнь, а именно вот это вот родоплеменное деление стало основным мотиватором, который создает политику поддержку.
Хорошо.
Это первое. А вот второе, ну, Россия, очевидно, должна поддерживать любую легитимную власть, которая есть. Так было при Акаеве, так было до определенного периода при Бакиеве, так было при Атамбаеве, так было, так происходит и сейчас, собственно. Действующий президент пытается изменить политическую систему. Вы знаете, там после последнего переворота были внесены изменения в Конституцию. Теперь страна отошла от вот этой межелумочной формы парламентско-президентской, которая была там после 2010 года введена. И пытается выстроить более жесткую вертикаль власти, в которой президент является, ну, альфа и омега.
Ой, Андрей Валентинович, зафиксируйтесь, пожалуйста, еще буквально пару минут, а то звук, ветер задувает в микрофон. Здесь еще важно вот что понять. Есть государство, где племенные порядки никем не оспариваются. И в этой связи назначение на ключевые посты в министерствах, например, да, силовых, в армии, происходит и по племенному признаку. Насколько я понимаю, в Киргизии все-таки ситуация ситуация не такая, и там силовики даже в период двух революций подчинялись тому начальству, которое в данный момент контролировало столицу. Насколько сейчас ситуация в Киргизии меняется, и насколько действительно от этого зависит стабильность в государстве, что армия и внутренние войска подчиняются именно тому начальству, которое контролирует Бишкек?
Да, именно так. Другой вопрос, что и в 5-м, и в 10-м, и в 20-м году силовики при абсолютной лояльности к центральной власти, ну, прилагали минимальные усилия для того, чтобы эту власть защитить, когда в этом возникала необходимость. То есть лояльность mm-hmm. есть, но ровно до того времени, когда власть начинает шататься. Внутри военных... и внутри других силовиков Киргизии фронта нет. Но и твердой поддержки тоже нет. Угу. Силовики в Киргизии в последнее время получили определенные льготы, новое очередное повышение зарплаты, но также было и при Бакиеве незадолго до того, как ему пришлось бежать из Киргизии. Также было при Акаеве, также было при Атамбае. То есть... на силовые структуры, на их лояльность, на их поддержку тратятся значительные по киргизским меркам ресурсы, но это ничего не гарантирует.
А влияние, последний буквально вопрос, влияние конфликта в приграничной зоне вот с Таджикистаном на то, что происходит в Бишкеке сейчас? И вопрос еще из-за ситуации в Афганистане. Как это сказывается на Киргизии, с учетом того, что есть опасения у ряда экспертов, что вот эти вот, да, террористические группировки могут поднимать голову?
Еще раз.
Связь не очень. Смотрите, Андрей Валентинович, а насколько на стабильность ситуации в Бишкеке, то есть в столице, влияет приграничный конфликт с Таджикистаном? Это один вопрос. И второй вопрос, ситуация в Афганистане. А есть ли какие-то отголоски в Киргизии? Есть ли такие риски?
Ну, давайте с конца начнем.
Да.
Все-таки Кыргызстан не граничит с Афганистаном. По прямой его территория отделяется 400 километров примерно от ближайшей Афганистан.
Я скорее про настроение говорю. Я говорю про настроение.
Настроение, да, безусловно,
ячейки.
Влияет просто потому, что идет процесс исламизации общества. И это было бы ничего, но он идет параллельно с радикализацией этих подходов. То есть именно радикалистские, такфиристские направления приобретают значительную популярность в последние десятилетия. Возникают неформальные объединения, вот именно радикально настроенных верующих, джамааты, так называемые. И этот процесс джамаатизации, когда в республике Чечни больше, чем школ...
Ой, Андрей Валентинович, зафиксируйтесь, пожалуйста, у нас один ветер.
Да,
вот так.
Да. К сожалению, сейчас, вот последние годы, сложилась ситуация, когда вот эта вот исламизация общественного сознания идет в неконтролируемом официальным духовенством и властью направлении очень часто. И для многих из таких вот неофитов, которые плохо знают догматы ислама, которые склонны к радикальным взглядом и действием. Для них пример Афганистана является вдохновляющим.
Спасибо.
Они понимают, что можно повторить, попытаться повторить такую ситуацию. Пока еще такой опасности напрямую для Киргизии нет, но с каждым годом она становится все заметнее. Это признают коллеги, собственно, в самом Кыргызстане, говорят об этом и, что называется, бьют в набат.
Да, благодарю вас, Андрей Валентинович. Принято. Андрей Грозин был с нами, зав. Отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН. Тут кто-то из слушателей спрашивал, а что такое трайбализм? Трайбализм – это форма групповой обособленности, которая характеризуется внутренней замкнутостью. В общем, это разновидность родоплеменного объединения. Вот. Этот термин, он применяется как раз к ситуации в Киргизии.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Адвокат рэпера Моргенштерна рассказал о преследовании блогеров и музыкантов. Адвокат господин Жорин считает, что новым трендом становится преследование музыкантов и блогеров. В разговоре с Лентеру он говорит, что правоохранительные органы активно начали этим заниматься, своего рода тренд создали. Это видно по событиям последних, он уверен, дней, когда внимание к популярным среди молодежи личностям становится все более пристальным. Говоря об отмене концертов Моргенштерна в России, Жорин сказал, что не уверен в том, есть ли здесь прямая связь с заявлением главы СК Александра Бастрыкина о том, что рэпер якобы торгует наркотиками в социальных сетях, но обратил внимание на то, что в последнее время внимание к Алишеру, а также к другим блогерам и музыкантам усиливается. Подобная волна была буквально пару-тройку лет назад, и даже предлагали эти рэперы, в Госдуме собирались, какой-то союз предложили создать, чтобы все-таки наладить связь с государством. Иосиф Пригожин с нами, продюсер. Иосиф Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вы видите действительно какую-то тенденцию со стороны правоохранительных органов, что они очень много внимания начали уделять и пристально вслушиваться, вглядываться, всматриваться в то, какой продукт производят современные музыканты?
Вы знаете, мне кажется, им гораздо раньше надо было всем включиться в этот процесс, а не буквально там, скажем, вот в это время, да? На самом деле у нас... Вы знаете, как в американских боевиках, замечают все очень поздно, когда уже поздно практически, понимаете, да? Поэтому тут вопрос просто самый главный заключается в том, что надо начинать воспитывать детей с семьи, с окружения, отовсюду, понимаете, все зависит, понимаете, насколько дети наши будут сегодня поклонниками этого же, того же Моргенштерна, да. Удивительно другое, что Моргенштерн, с одной стороны, Следственный комитет делает там громкие заявления, да, а с другой стороны, он на разных других федеральных каналах появляется и ведет какие-то программы. Ну, понимаете, алогизм во всем, понимаете.
Ну как, он же не преступник.
Ну, то есть здесь... Нет, он не преступник.
Так.
Нет. Ну, послушайте, давайте так, вот если честно, объективно, я не ханжа, да, но вот открытый полностью вот этот мат, пропаганда вот этого, вот этой грязи, да, оно наносит, я вам скажу, психологически в том числе ущерб. Угу. Ругаться можно и, ну, наверное, нужно только в кругу своих людей, понимаете, в окружении друзей, там, мальчишек. Но когда это становится просто родители и дети оставляют эту прививку на откуп, да, это же не совсем правильно. Понимаете, не Моргенштерн виноват на самом деле в том, что сегодня происходит, а виноваты те люди, которые позволяют и поощряют этому быть, скажем, да, в каком-то виде, в какой-то мере, понимаете?
Иосиф Игоревич, тогда другой момент. Смотрите, вот вы продюсер с большим стажем, и можете сравнить с ситуацию, например, нам в музыкальной сфере начала 90-х годов, конца 80-х, и текущей. В чем принципиальная разница современных поп-исполнителей, к которым у вас, например, как у специалиста, есть претензии, с теми музыкантами, которые, ну, тоже там, я не знаю, выходили в очень коротких юбках, эти девушки, эти группы были, там, значит, эта история какая-то с продюсерами, скандалы какие-то, восхваляли образ жизни какой-нибудь там женщины легкого поведения. В чем принципиальная разница сейчас, вы видите?
Вот был и сектор газа, и все, но государство как-то... Понимаете, вот мы сейчас опять вернемся к тому, что вы меня сейчас, может, упрекнете в чем-нибудь, да?
Мое
государство...
дело вам вопросы задавать, не упрекать.
Да. Да, государство каким-то образом регулировало этот вопрос, да, то есть этого не было в открытом доступе, это было где-то в подвалах, это не было в широком смысле этого слова, да, а сейчас это просто сплошь и рядом, благодаря соцсетям, потому что телевидение, я не могу говорить, что оно умирает, да, но телевидение теряет вот былую свою славу, былое влияние и былую актуальность. И сегодня на смену телевидения приходит Инстаграм, Фейсбук, пришли точнее, да? Угу. Соответственно, они выполняют функцию ту самую телевизионную, и в том числе пропагандистскую, да? То есть, когда вы занимаетесь продвижением вот этого мата, и сегодня не модно, песни, которые без мата, они вообще не заходят, можно так сказать. То есть, этого всего засилие. Нету понятия дозирования, да? Понимаете, посмотрите, ну, на самом деле, больше молодежи умирает от наркотиков. Но поют-то про наркотики, поют про бабло, поют про, понимаете, все на потребу дня. То есть, смотрите, если раньше воспитывали общество как-то, то сегодня играют на потребу общества. То есть все коммерциализировано, да? Uh-huh. То есть нет философии воспитания в общество. То есть молодежи был больше выбора выбрать между чистым, настоящим и ненастоящим. Сегодня пластмасса продается как мрамор, понимаете, да? Сегодня фейков очень больше стало. Но, по крайней мере, сегодня это гораздо заметнее, чем было раньше.
Смотрите, если, Иосиф Игоревич, говорить о том, что, например, творчество Моргенштерна представляет какую-то общественную опасность, логично ли сравнивать, например, претензии Роскомнадзора к каналу Муз-ТВ за то, что, вы помните, да, Киркоров и Дава обвинили канал в том, что там какая-то пропаганда якобы нетрадиционных сексуальных отношений, оштрафовали этот канал? Это Роскомнадзор посчитал как влияние негативное на общество. А Моргенштерна можно с этим же влиянием сравнить?
Ну, по сути, да. По сути, да. Но вы знаете, я вам скажу. Ну, вот посмотрите, Шнур, да. Я не хочу его лишний раз задевать. Это он нас тронул, что называется, первый. Зря он меня задел. Я ему по жизни это не забуду просто. Пока он публично не извинится. Я вам хочу сказать, что его никто не трогал. Ну, вот вам, посмотрите. Он во всех кинотеатрах... Везде его саундтреки, да? Ну, послушайте, человек позволяет себе, собственно говоря, да? И с позволением кого-то, да? Когда ты видишь, что, например, молодая девочка, школьница, говорит, что меня родители воспитывали на песнях Шнура, но можно просто после этого повеситься и сказать, остановите, я выйду, понимаете? Да, где та станция, на которой я могу...
На каких песнях воспитывать детей тогда, Иосиф Игоревич, расскажите... Чтобы переломить эту тенденцию от Моргенштерна.
Но секундочку, давайте вспомним великую Пахмутову, а слава богу, она живая, да? Давайте вспомним, Игоря Николаева, Игоря Крутого, да много, Виктора Дробыша, Максима Фадеева. У Максима Фадеева шедевральные музыкальные произведения, понимаете, да? Сколько музыки было сделано хорошей, Питер Гэбриэл, Стинг. Мадонна, в принципе, несмотря на ее вот эту пошлость, да, ну, то есть, я не знаю, там, я могу массу примеров привести, Лайнел Ричи, огромное количество музыкантов, понимаете, в чем дело, вот мы подменили профессию, подменили сегодня шкреблянием, да, то есть, есть Игорь Бутман, да, есть понятие профессии.
Саксофонист известный, да.
В музыкальных школах, в музыкальных институтах они получали образование, понимаете, для чего? Для того, чтобы уступить пальму первенцам блогерам, потому что они, а сейчас для куражу я вам попу покажу, понимаете, подменены понятия, принципы подменены, понимаете, в чем дело? Люди не могут отличить, то есть человек, который мимо поет в караоке, его считают певцом или певицей. Но разве это нормально?
Куда девать Моргенштерна?
Ну, Моргенштерны, понимаете, они, может быть, и должны быть для сравнения между хорошим и плохим. Но самое главное, вы должны прекрасно понять, проблема не в Моргенштерне, проблема в обществе. Понимаете, общество хочет потреблять такого Моргенштерна. Это общество желает Моргенштерна.
А не Моргенштерн желает общества?
Моргенштерн желает денег заработать. Понимаете? Он зарабатывает деньги. Он занимается бизнесом. Понимаете? А люди это потребляют. И если они это потребляют, значит, у них в этом есть потребность. Значит, их так воспитали, понимаете, на Моргенштерна.
Понимаю.
Я бы не стал всю ответственность возлагать на Моргенштерна. Надо возлагать ответственность на взрослых людей, которые Моргенштерну дали воспитание, что и он не стесняется при детях и при женщинах ругаться матом, понимаете? Вот что самое главное.
Спасибо большое, Иосиф Игоревич. Принято.
Ответственность лежит на родителях, которые неправильно дают посыл и месседж своим детям. Вот и все.
Принято, Иосиф Игоревич. Иосиф Пригожин был с нами, продюсер. Несколько ваших сообщений. В каких же подвалах-то это было? Марин пишет. Ксюша, юбочка из плюша. По всем каналам звучало. Государству надо заниматься тем, что его касается, экономика, здравоохранение, пенсионка, а не песнями. Видимость заботы о гражданах. Ну, Марин, тоже странно. То есть вы считаете, что государство культурой заниматься не должно? Просто вспомните, как люди, воспитанные на, например, Муслиме Магомаеве или Абадзинском, или Майе Кристалинской, в ужасе были как раз от эстрады начала 90-х годов. Вот. А тогда как раз говорили, что государство-то и занималось музыкой, понимаете? И «Вечную весну» слушают, между прочим, до сих пор. А вот где все эти песни, которые вы процитировали? Ну, не знаю. 15 часов новости, потом продолжим.